Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Без рамы». Темой ушедшего 20 века была борьба человека с машиной. Первую представлял художник, вторую — что попало. Фотоаппарат, кинокамера, телевизор, наконец, компьютер. Техника отнимала то, что уравнивало нас с богами. Способность творить образами. Соревнуясь с машиной, художники пытались найти нишу, не занятую ей. Они уже не создавали образы, а искажали их. Но машина, быстро перенимая человеческие черты, училась копировать не только внешнюю реальность, но и ту, что открывалось нашему внутреннему взору. С тех пор, как камера, любая камера, перестала быть окном в мир, она режиссирует действительность, создавая ее заново. Самая трудная судьба у тех художников, которые отказались участвовать в гонке. Они напоминают искусных и убежденных конструкторов карет, но это уже не искусство, а хобби. Оставшимся без работы мастерам не оставалось ничего другого, как сдаться. «Без рамы» передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 9 февраля 2002 года. В Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Мистер Компромисс» и «Мистер Конфронтация. Расизм конца 19-го, начала 20 века. Судьба и идеи Букера Вашингтона и Уильяма де Бойса». Передачу подготовила Марина Ефимова. Минут через 25. Начнем с передачи Александра Генниса, названной «Без рамы».
В эфире радиоочерк Александра Генниса «Без рамы».
В детстве я не хотел, как все, быть пожарным. Другое дело, что мне все-таки пришлось им стать, хоть ненадолго. Меня не привлекали популярные у нас в классе профессии мясника, разведчика и космонавта. Я мечтал стать краснодеревщиком и до сих пор жалею, что этого не случилось. Выяснив на первом уроке труда, что между мной и Рубанком нет ничего общего, я согласился на компромисс и решил пойти в художники. В то, что из этого еще может нечто выйти, верит только мой добрый друг Бахчинян. Он признает только тех художников, которые не способны нарисовать лошадь. Оставив надежду на артистическую карьеру, я сохранил бескорыстную любовь к художеству, что позволяет мне писать о нем с легкой душой и без зазрения совести. В музее я на чужой территории, именно поэтому мне тут хорошо, как в лесу. Наверное, это значит, что я люблю искусство, но странную любовью. Ее не победит рассудок мой, хоть иногда он и пытается. Я, скажем, долго верил, что мне понравится Рафаэль. Ездил, читал, смотрел, и все равно Мадонны с ангелами казались репродукциями, которые моя бабушка бережно вырезала из огонька за верность натуре. В конце концов, я примирился с тем, что насильно мил не будешь, и перестал стараться. Одних художников я люблю, других понимаю, с третьими дружу. Жаль только, что их нельзя собрать в одну компанию. Но, может, это и к лучшему. Им не о чем было бы говорить. Старые мастера редко бывали разговорчивыми. Если бы они умели объяснять свои картины, они бы их не писали. Тут проходит одна из границ, отделяющая современное искусство от обыкновенного. Нынешний художник может обойтись без зрителя, но не без комментария. В борьбе искусства с критиком последний побеждает и пожирает первое. Проще всего объяснить непонятное, а еще лучше – несуществующее. Сегодня художнику трудно жить одному. Он постоянно нуждается в оправдании своей профессии. Лучше других, зная предшественников, художник занят только тем, чтобы не повторять их. Представим себе писателя, которому запрещено пользоваться бывшими в употреблении словами. Страх заимствования выталкивает искусство за его пределы. Поэтому нью-йоркские витрины, скажем, лучше здешних галерей. Не требуя от художника оригинальности, коммерция и нас от нее спасает. Но художнику, конечно, от этого не легче. Он привык к другой роли. Изобразительное искусство потому так и называется, что оно призвано вырезать свои образы на нашем подсознании. Живопись привыкла быть татуировкой коллективной души. Запечатленные на ней портреты, натюрморты и пейзажи служили волшебным ребусом, магическим языком. Только он и позволял нам общаться с окружающим. Мир ведь не говорит словами. Из всех нью-йоркских музеев меньше всего мне нравится Гуггенхайм. Лучшее в нем он сам. Снаружи эта остроумная спираль похожа на космический корабль из туманности Андромеды. Но изнутри музей напоминает обычную лестницу с безмерным пролетом. Соблазнительный для самоубийц, он заставляет то и дело отрываться от развешанных по стенам картин. По сравнению с притягивающей пустотой, они явно проигрывают содержательности. Но однажды Гуггенхайм устроил выставку, оправдывающую хвастливую архитектуру. Приуроченная к концу 20 века экспозиция рассказывала историю его искусства. На этот раз замученные теориями кураторы установили границу века с той простотой, которая и нам понятна, по 1900 году. Эта хронологическая незатейливость позволила оглядеть коллекцию в виде поставленного на попа календаря столетия. Весна и лето, как и положено в цивилизованных широтах, пестрели щедрым разнообразием. С середины начиналась слякоть, которую на верхних этажах сменяла свойственная зимнему пейзажу нагота минимализма. По дороге к крыше век исчерпывал себя, становясь все скучнее и бесцветнее. Зато, спустившись к выходу и посмотрев на прощание вверх, я смог увидеть столетия в разрезе. Такой взгляд являл голый, как в пособиях для двоечников, смысл происшедшего. Темой ушедшего века была борьба человека с машиной. Первого представлял художник, вторую, что попало. Фотоаппарат, кинокамера, телевизор, наконец, компьютер. Техника отнимала то, что уравнивало нас с богами. Способность творить образы. Соревнуясь с машиной, художники пытались найти нишу, не занятую ей. Они уже не создавали образы, а искажали их. Но прогресс не обгонишь. Машина, быстро перенимая человеческие черты, училась копировать не только внешнюю реальность, но и ту, что открывалась нашему внутреннему взору. С тех пор, как камера, любая камера, перестала быть окном в мир, она режиссирует действительность, создавая ее заново. Самая трудная судьба у тех художников, кто отказался участвовать в гонке. Они напоминают искусных и убежденных конструкторов карет. Но это уже не искусство, а хобби. Оставшимся без работы мастерам не оставалось ничего другого, как сдаться. Формой капитуляции стал честный в своей бесплодности поп-арт. Он завершил историю образа изъятием содержания из формы. Непонятная самому автору картина работала с истиной и могла быть плохой или хорошей. Абстракционизм – еще искусство надежды. Оно рассчитывает, что картина как-нибудь проболтается зрителям о своем содержании. Поп-арт лишен этой претензии. Он уступил машине. Подражая ей, как это делал Энди Уорхол, называвший свою студию фабрикой, художник уже не лепит, а штампует образы. Тиражируя пустоту, он заменяет глубину декоративной поверхностью. В этом искусстве, как в ленте Мёбиуса, есть только одно измерение. Вещь, лишенная содержания, стала последним предметом изображения. Она до сих пор кормит самых принципиальных художников, включая и всех отечественных концептуалистов. Признавая это, самый талантливый из них, Владимир Сорокин, пишет.
«Я вдруг увидел формулу. В культуре поп-артировать можно все. Материалом может быть и газета «Правда», и Шевцов, и Джойс, и Набоков. Любое высказывание на бумаге – это уже вещь. Ее можно манипулировать как угодно. Для меня это было как открытие атомной энергии».
Доведя дело до конца, Сорокин уничтожил границу, отделяющую живопись от литературы. Игнорируя разницу, он строит текст как декоративное панно, заботясь исключительно о распределении объемов, гармоничности переходов и цельности впечатления. Что бы ни думал читатель и как бы он ни возмущался, Сорокин всего лишь представляет искусство, вернувшееся к своему истоку – узору, орнаменту, ковру.
Вы слушаете радиоочерк Александра Генниса «Без рамы».
Когда художник заболел отчаянием, он принялся творить от противного, лепя такое, что никто не повесит на стену. Но и с этим ничего не вышло, что показывает любой музей современного искусства. Все последующие манипуляции с образами напоминают пляску трупа, сквозь которую пропускают электрический ток. Нам не повезло. Что из созданного художниками этого поколения останется нашим детям? Раньше я думал, хотя бы Ленин. Но уже теперь десятилетние москвичи с трудом узнают его хрестоматийную лысину. Однако, чем меньше мир нуждается в художниках, тем их больше. В Нью-Йорке, например, за последние 10 лет всех стало меньше. Учителей, медсестер, даже бездомных. Зато число художников выросло в 4 раза. Страсть к творчеству сильнее других, хотя бы потому, что угасает последней. В ней нет ничего безобидного, она сводит с ума, причем буквально. Среди художников больше сумасшедших, чем среди других людей искусства. Наверное, их разум губит свобода, несовместимая со здравым смыслом. Писателя спасает линейность письма, требующая вытягивать мысли в строчку. Композитора смиряют ноты, артиста – зритель. Скульптора – щита за бронзу. Но художник живет наедине с пустым холстом. Не выдержав испытания произволом, он часто становится чудаком, иногда опасным для окружающих. Для некоторых тут брежет надежда обойти тупик. Оставшемуся без объекта художнику остается выставлять самого себя. В том, что и это непросто, я убедился, когда в Америку приехал Кулик под видом собаки. За этим отчаянным, хотя и не новым жестом, стоит запоздалая попытка сменить профессию. Художник, как совершенно справедливо написал где-то Курицын, берет на себя роль городского сумасшедшего. Поскольку юродство несовместимо с игрой, выбравшему крест художнику необходимы настоящие, а не картонные вериги. Подлинность пережитых испытаний, от бытовых неудобств, ходить без ошейника, до тюрьмы и даже смерти, придает экстравагантному акту бытийственное измерение. Воплощение замысла – художественный процесс, реализующийся в образе жизни, а, в крайних случаях, и в способе смерти. Это уже не искусство для себя, это искусство из себя и других. Возможно, это имел в виду немецкий авангардист Штокхаузен, он знаменит музыкой для вертолетов, когда назвал событие 11 сентября непревзойденным концертом. Его, надо полагать, поразил тотальный эффект акции, растворивший в себе не только исполнителей, но и аудиторию. Такое искусство мало кому понадобится. Оно не только требует жертв, но не открывает им ничего нового. Убийство, как любил повторять Бродский, всего лишь тавтология. Человека проще убить, чем остановить, даже ненадолго. Удачнее всех этим занимается самый серьезный художник сегодняшней Америки Билл Виола. В его инсталляциях главное не то, что нам показывают, а то, как мы себя при этом ведем. Не афишируя своего замысла, Виола приводит зрителя в состояние медитативного транса. Завораживая мучительно медленными метаморфозами своих героев, он погружает нас в стихию времени, заставляя осмысленно проживать его длительность. К тому ведет и последняя работа Виолы «Квинтет воспоминаний», представленная этой зимой в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». На экране небольшого зала три женщины и двое мужчин переживают по неизвестному нам поводу. Длящаяся в действительности всего 60 секунд сцена растянута художником до 16 минут. Попав в тягучее, как деготь, время, его герои спускаются по эволюционной лестнице, возвращаясь от фауны к флоре. Каждый жест совершается с той же неторопливой грацией, с какой раскрывается бутон. Почти незаметное, но неостановимое движение эмоции гипнотизирует тех, кто за ним наблюдает. Глядя на экран, мы срастаемся с тем, что там происходит. Переход в другой режим меняет настройку сознания. Поэтому, когда после этого освежающего акта выходишь на Нью-Йоркскую улицу, окружающее с трудом возвращается к нормальному, вернее, ненормальному темпу жизни. В сущности, Виола делает то, для чего существует искусство. Он перестраивает сенсорный аппарат, чтобы не удивлять, а изменять зрителя. Впрочем, лучше предоставим объяснять эти странные произведения искусства тому, кто их создал. С американским художником-видеоартистом беседует Рая Вайль.
Мистер Виола, Билл, скажите, что главное в вашем искусстве? Меня интересуют различные религиозные системы, их присутствие в мире, их история. Я думаю, все они связаны и происходят из одного корня. С начала времен люди знали о существовании иного измерения, иной реальности, более глубокой, чем та, что доступна нашим органам чувств. Существуя в невидимом мире, она влияет на наше сознание. Где находится этот мир? Над нами, под нами, сбоку, в стороне? Никто этого не знает. Люди, конечно, идентифицировали этот мир с загробной жизнью. Отсюда метафора «жизнь как путешествие». Вы откуда-то пришли, сейчас находитесь здесь и куда-то уйдете. Это фундаментальная концепция всех религий. Меня интересует, как эта основная идея о невидимом мире по-разному представлена в разных религиозных традициях. Что касается меня лично, то, если можно так сказать, у меня вселенская вера. И хоть я считаю себя человеком верующим, я не принадлежу ни к одной конфессии. Ближе всего мне учения мистиков, которые всегда были аутсайдерами в официальных религиозных структурах. Их глубокая вера, их связь с невидимым миром была более личной, независимой от догм внешнего мира. Я чувствую здесь параллель с позицией художника в современной культуре. Что является единицей вашего искусства? В живописи это краска, в кино кадр, в театре мизансцена. А у вас? Мера моего искусства – переживание, это опыт во времени. Создавая определенную ситуацию, помещая людей в комнату, в реальное пространство, я хочу, чтобы они испытали некое переживание не разумом, не глазами, не ушами, а всем существом своим. Меня интересует такое искусство, которое захватывает все сознание, память, интеллект, глубинную психологию личности. Поэтому я и создаю комнаты, а не объекты. В отличие от картины, ваши работы нельзя повесить дома на стенку. Для кого они сделаны? В общем-то, люди берут их домой. В магазине можно купить мои оригинальные работы в форме видеокассет. Ведь чем интересно видео? Оно использует те же средства, тот же материал, что и основной источник коммуникации на планете – телевидение. Для художника это идеальная ситуация. То, над чем я работаю, можно выставить в музее, в галерее, и в то же время это можно показать по телевизору, для миллионной аудитории. Говорят, что в своем творчестве вы испытали влияние и русских мастеров. Прежде всего, это Тарковский. Он один из величайших художников 20-го столетия. У меня в этом нет ни малейшего сомнения. И он работал в необычайно трудное время, трудное и в политическом отношении. Я с огромным уважением отношусь к тому, что он делал. Он мастер внутреннего видения. Я не знаю ни одного человека, ни в одной области искусства, включая кино, естественно, который бы так гениально изображал то, что мы видим нашим внутренним зрением. Я даже назвал своего второго сына в честь Тарковского Андреем.
Коммуникация всегда была целью искусства. Сперва художник говорил с богами, которые его язык понимали лучше нашего. Поэтому те части греческой скульптуры, которые были скрыты от людского глаза, например, ноги возничего в колеснице, обрабатывались с не меньшим усердием. Это все равно, что плясать в темноте. Но постепенно художник научился говорить и с нами. Делая возможным общение без слов и идей, его образы составляли словарь для целых цивилизаций. В нашем протеичном мире образы утратили универсальность и долговечность. Они слишком мало значат и слишком быстро мелькают, чтобы сконденсироваться в икону. Утратив священную роль, образ стал не символом, а эмблемой. Это аббревиатура происходящего. Она не раскрывает его смысл, а только указывает на то место, где он был. В такие, лишенные магической силы, образы уже не стоит вкладывать сил, создавая их заново. Поэтому художник пользуется готовым, манипулируя чужим как своим. В нашем перенасыщенном культурой мире творчество свелось к выбору из существующего. Но это как раз та задача, которую ставит и решает компьютер. Пользуясь готовым, художник не просто перестает сражаться с машиной. Он становится ею, переходя на чуждо человеческой расе язык. Это и делает проблему вмешательства компьютера в искусство не столько эстетической, сколько антропологической. Стремясь с помощью искусства пробиться в те сферы потустороннего, где всем заправляет природа, Бог или историческая необходимость, художник исходил из того, что чужое будет сложнее нашего. Между тем, прямой контакт с другим не усложнил, а упростил реальность, подогнав ее под свои возможности. Отношения человека с компьютером напоминают мне те, что остановились у нас с моим котом Геродотом, на котором я обычно ставлю метафизические эксперименты. Не научившись говорить по-нашему, кот заставил меня выучить свой язык. Я беспрекословно выполняю все его команды – открыть окно, взять на руки, поделиться обедом. То же самое и с компьютером. Он мыслит примитивно-логически и нас заставляет делать то же. В контакте с ним мы обходимся бинарной системой, чуждой всему живому. Это толкает нас, например, к нечеловеческой точности, которая исключает все промежуточные оттенки между «да» и «нет». Витгенштейновская машина, компьютер заставляет нас говорить ему только то, что можно сказать совершенно точно. Такое не может пройти даром и должно как-то отразиться на всем строе нашей культуры. Захватив власть, компьютер побуждает и нас делать то, что он умеет лучше всего – связывать разное в единое. Набросив на мир сеть интернета, он понизил статус индивидуальности. Из точки мы превратились в вектор, из аккумулятора – в проводник. Если раньше коммуникация была целью искусства, то теперь она сама стала искусством. Хотел бы я знать, каким будут его шедевры.
Вы слушали радиоочерк Александра Генниса «Без рамы». В программе принимали участие Рая Вайль и художник-видеоартист Билл Виола. В передаче звучала музыка американского композитора-авангардиста Джона Цорна.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Мистер Компромисс и миссис Конфронтация». Автор поднимает тему расизма далекого прошлого, когда он был вопросом жизни и смерти. В то время, в последние десятилетия 19 и первые 20 века, жили в Америке два человека. Оба черные, точнее полукровки. Один жил на севере, другой на юге. Букер Вашингтон был сыном черной рабыни и неизвестного ему белого человека. Свое детство он провел на плантации, где его заставляли ездить верхом на лошади и перевозить мешки с кукурузой. Лошадь брыкалась, мешки падали, он сам водрузить их обратно не мог. И просиживал часами на дороге, ожидая помощи взрослых. Свою историю он написал в книге мемуаров «От рабства и вверх». Фамилии у него не было, он ее придумал себе сам и стал выдающимся педагогом. Это он выдвинул теорию зубной щетки. Сперва научитесь чистить зубы, начните уважать самих себя, а уважение общества придет само собой. Эту теорию часто называли рецептом покорности. Другого героя передачи звали Уильям Дюбойс. Он был сторонником борьбы за свои права. Его отец был черным, а мать – белой ирландкой. Уильям блестяще учился в школе и дружил в основном с белыми. Он был совершенно уверен в своем равенстве с любым другим гражданином Америки, пока не покинул родной Массачусетс. И тогда он столкнулся с расовыми предрассудками. Чья жизненная позиция верна и перспективна? Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 9 февраля 2002 года. Was in Egypt land.
Let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
На волнах Радио Свобода передача «Мистер Компромисс и мистер Конфронтация» посвящается Букеру Вашингтону и Уильяму Дюбойсу. Ведет передачу Марина Ефимова.
To let my people go.
Let my people go.
Однажды на Нью-Йоркской улице в окошко такси заглянул прилично одетый черный человек и спросил белого таксиста, не довезет ли тот его до вокзала. «Деньги у меня есть», — заверил он и показал банкноту. На дворе стоял 1900 ранний год, и поэтому таксист ответил, что черномазых не возит.
Тогда Черный сказал: «А что, если я сяду за руль? Тогда получится, что не вы меня везете, а я вас». Таксист подумал и согласился.
Этот сравнительно невинный случай стал тем, может быть, первым примером, который использовался в спорах между афроамериканцами, сторонниками конфронтации, и афроамериканцами, сторонниками компромисса. В наше время споры о расизме запутались, поскольку неясно, что обсуждать – неприязнь белых к черным или черных к белым. Но даже и сейчас в политике и даже в манере поведения черных американцев заметны эти два направления, из которых одно – конфронтацию – возводят к радикалу 60-х годов Малькольму Эксу, а второе – компромисс – к миротворцу тех же 60-х Мартину Лютеру Кингу. Но сегодня мне хочется приоткрыть дверь в более далекое прошлое, когда расизм был не темой и не способом заработать политическую репутацию, а вопросом жизни и смерти. В то время, в последние десятилетия 19 и первые десятилетия 20 века, жили в Америке два человека, оба черные, точнее полукровки. Один человек жил на севере, другой на юге.
Главным ужасом моей жизни были поездки на мельницу. Два связанных мешка кукурузы укладывали на спине лошади по мешку с каждого бока, а меня, 7-летнего, сажали сверху. Как только плантация скрывалась за поворотом, лошадь или взбрыкивала, или трясла гривой, чтобы отогнать мух. Неустойчивый баланс нарушался, и мешки неостановимо сползали на одну сторону, пока не брякались на землю вместе со мной. Поднять их мне было не под силу, и я ждал иногда часами прохожего, который бы мне помог. Путешествие отнимало весь день и кончалось взбучкой. Я не могу сказать, к тому же я опаздывал к ужину, потому что мать кормила нас, детей, не по часам, а когда вспоминала. Она была поварихой, готовила для всей плантации, освобождалась поздно вечером и иногда будила нас, чтобы накормить. Только в 15 лет я научился есть ложкой и вилкой.
Так описывает свою жизнь маленького раба на плантации в Вирджинии будущий негритянский лидер Букер Вашингтон, или, как его в Америке называют, Букер Т. Вашингтон, в знаменитой своей автобиографии «От рабства и вверх». Она вышла ровно 100 лет назад, в 1902 году. Букер Вашингтон был сыном черной рабыни и неизвестного ему белого человека. Фамилии у него не было, он сам ее придумал, вернее, позаимствовал у первого президента. Когда пришло освобождение, Букеру было 9 лет. Другого человека, о котором сегодня пойдет речь, звали Уильям Дюбойс. Он родился уже после отмены рабства, через 3 года.
Уильям Дюбойс родился и вырос в маленьком городке Новой Англии. Его отец был черным, а мать белой, ирландкой. Среди ровесников Уильям был с раннего детства лидером, а в школе – отличником, причем его друзьями были в основном дети из белых и обеспеченных семей. Пока Уильяму не пришлось покинуть Массачусетс, он никогда не сомневался в своем абсолютном равенстве с любым другим гражданином Америки. Его родители умерли рано, и местный священник собрал деньги на обучение Уильяма в колледже. Дюбойс мечтал о Гарварде, но священник сказал: «Нет, я послал запрос в Фиск, в Нэшвилл. Там ты будешь среди своих». Уильям догадался, что священник имеет в виду, и был страшно шокирован. Оказавшись на юге, в Нэшвилле, он случайно задел белую леди на улице, торопливо снял шляпу и вежливо извинился. Она ответила ему словами, выражавшими омерзение. Уильям решил, что больше никогда в жизни не снимет шляпу перед южанкой.
Рассказывает документалист Карлтон Мосс, снимавший фильм о Дюбойсе.
Дюбойс был, я полагаю, в те времена единственным цветным, у которого не выработалось комплекса неполноценности. В родном городке он иногда слышал, что о цвете его кожи говорили с сочувствием, но даже не понимал, о чем речь. Трудно себе представить, но в Америке конца 19 века вырос человек без комплексов.
1895 год, Алабама. Букеру Вашингтону 40 лет, и он директор уже ставшего знаменитым института для черных Tuskegee School. Вот что рассказывает об этой школе историк, профессор Нью-Йоркского университета New School Адольф Рид.
Букер Вашингтон считал, что на первых порах черных детей надо учить читать, писать, считать и овладевать ремеслами. Дюбойс, а за ним и многие историки, называли такое образование рецептом покорности и считали, что только широкое, равное с белыми образование даст черным возможность преуспеть. Вашингтон ввел в обиход понятие философии зубной щетки, имея в виду, что после 200 лет рабства надо сначала приобрести начатки цивилизованности, а потом бороться за равенство.
«Добейтесь сперва самоуважения», — говорил он, «а уважение придет потом».
При этом уровень его института таков, что перенимать опыт, и особенно опыт агрономической школы, приезжают из Европы, из Китая и из Японии. Его поддерживают филантропы и влиятельные либералы Севера. Между тем здесь, на юге, через четверть века после освобождения снова наступило Средневековье.
В течение 30 лет на юге росло напряжение в отношениях между освобожденными рабами и бедными белыми. Именно белые бедняки не могли смириться с тем, что многие черные, которые еще недавно были бесспорно ниже их и по статусу, и по экономическому положению, стали их обгонять. Большие семьи помогали им успешно фермерствовать, а политическое равноправие даже привело кое-кого в офисы местного самоуправления. Появились негры, судьи, помощники губернаторов, завхозы школ. И тогда ночные всадники в белых капюшонах помчались по югу, сжигая амбары и школы, убивая, насилуя и исчезая под утро. Во время выборов вооруженные люди стерегли дороги вблизи избирательных пунктов и не пускали туда черных. Помимо всего прочего, расисты давили на плантаторов, которые доминировали в политике юга.
Север не желал мириться с таким положением вещей. Бизнесмены отказывались вести дела с югом. И южные политики решили исправить положение. В Атланте была организована выставка достижений по типу всемирной. Приглашены северные бизнесмены и политики, и на церемонии открытия решено было предоставить слово черному споксмену. Эту роль предложили Букеру Вашингтону. Почему именно ему? Вот что пишет его биограф Бен Корлс.
«Однажды Вашингтон шел по городу, и с крыльца его окликнула белая женщина. «Наруби-ка мне дров, я дам тебе 25 центов», — сказала она. Вашингтон улыбнулся и выполнил поручение. Когда он принес дрова на кухню, черная повариха прошептала хозяйке: «Это же профессор Вашингтон». Женщина смутилась, но Вашингтон сказал: «Не беспокойтесь, мэм, я люблю работать и всегда готов помочь друзьям». Букер Вашингтон считал, что привычку к рабству надо лечить как хроническую болезнь, долго и терпеливо.
На волнах Радио Свобода передача «Мистер Компромисс и мистер Конфронтация» посвящается Букеру Вашингтону и Уильяму Дюбойсу. Ведет передачу Марина Ефимова. Let my people go. 1895 год, город Атланта, штат Джорджия, переполненный зал Сити-холла. Впервые в истории Америки черный человек выступит перед белой аудиторией. Когда он вышел, черные на галерее зааплодировали, белые встретили его мертвой тишиной.
Невежественные и неопытные, неудивительно, что в первые годы новой жизни мы попытались начать не снизу, а сверху. Занять место в Конгрессе кажется более привлекательным, чем начать молочную ферму или извоз. Но ни одна раса не может преуспеть, пока не усвоит, что в кузнечном или фермерском деле не меньше достоинства, чем в деле писания поэм и картин или управления государством.
В своей речи Букер Вашингтон просил равноправия только в двух сферах – в получении работы и в предпринимательстве.
«Леди и джентльмены, если мы найдем путь к экономическому благополучию, вы и ваши семьи будут окружены мирными, верующими и законопослушными людьми. Но если мы не найдем этого пути, то через полвека мы составим половину ваших нищих и нарушителей закона».
Демонстрируя отказ от немедленного социального равноправия, Букер Вашингтон высоко поднял над головой руку с растопыренными пальцами.
«Во всех социальных аспектах жизни мы можем быть так же разделены, как эти пальцы, но мы будем единой рукой во всем, что касается нашего общего экономического прогресса».
И он сжал кулак. Крик энтузиазма покрыл его последние слова, писал нью-йоркский репортер. Трости и носовые платки взлетели в воздух. Благороднейшие леди Юга встали, чтобы приветствовать оратора. Черные все плакали, не очень понимая, из-за чего. Одна старая мудрая негритянка сказала как-то: «Если тебе случилось положить голову в пасть льва, то лучше потрепать его по гриве, чем ругаться». Букер Вашингтон потрепал по гриве льва. Его речь за 10 минут сформировала расовую политику на юге и сделала Букера Вашингтона вождем негритянского народа. И эта же речь посеяла тот дракон в зуб, из которого вырос его противник.
1901 год. Университет в Атланте. Социологию, новый тогда предмет, преподает один из самых образованных людей своего поколения. Докторская степень в Гарварде, 2 года европейского обучения, знания французского, немецкого и латыни. Имя – Уильям Дюбойс. Цвет кожи – черный. Он пишет изысканные эссе, стихи на гражданские темы. Он внешне похож на Шекспира, и в университете его называют «Шекспир, выполненный в бронзе».
Однако на выездные лекции Дюбойс добирается в грязных вагонах для цветных, не смея перекусить в ресторане. А свою 6-летнюю дочку Иоланту, любимицу университета, он научил по первому сигналу прятаться в платяном шкафу, что и пригодилось однажды во время печально знаменитого погрома в Атланте.
Дюбойс был уверен, что без социальных прав черным ничего не добиться и в экономическом плане. И вот тут начинались их расхождения, чисто стратегического порядка. Надо сказать, что как Дюбойс, так и Вашингтон понимали, что в общей массе освободившиеся рабы не готовы к современному им индустриальному миру и даже не способны артикулированно сформулировать, а часто и понять свои нужды и желания. И оба считали, что в большинстве своем их собратья требуют долгого надзора, руководства и обучения, которые лягут на плечи черной элиты, более образованной и артикулированной. Именно Дюбойс дал этой элите имя – талантливые единицы, которые будут лидировать в этой гонке.
И Уильям Дюбойс возглавил именно элиту – не очень многочисленную, но уже вполне влиятельную группу черных северян-интеллектуалов, борцов за гражданские права, журналистов, врачей, священников, учителей. Букер Вашингтон добился мира на юге. Ку-клукс-клан на время присмирел. Почти исчез Линч, опять же, на время. Но чего стоил этот мир? После речи Вашингтона, провозгласившего готовность к социальному неравенству, Америка потихоньку, штат за штатом, начала принимать законы о сегрегации. Черных снова лишили права голоса, теперь уже по закону. Выделили для них отдельные вагоны в поездах, сиденья в автобусах, столики в кафе.
К концу века на юге движение белых супрематистов полностью победило. Почти во всех южных штатах были приняты законы о сегрегации. И среди представителей черной элиты, так же как и белой, начались споры о том, как реагировать на эти законы.
Дюбойс писал:
«На юге живет искренняя и даже страстная вера в то, что где-то между человеком и скотом Господь создал промежуточное звено и назвал его негр. Это клоунски смешное создание, вполне достойное любви в отведенных ему пределах, но отделенное от человека вечной завесой. Кое-кто из черных в благоприятных условиях мог бы стать человеком. И поэтому обязанность белого – держать завесу такой плотной, чтобы сквозь нее нельзя было пройти. А наша обязанность – сорвать эту завесу».
В отличие от Дюбойса, Букер Вашингтон надеялся, что если черные будут терпеливо демонстрировать перед белыми свои достижения, те рано или поздно поймут, что они достойны социального равенства. Однако год проходил за годом, а ситуация не улучшалась. Рассказывает историк из Университета Северной Каролины Мелтон Маклорен.
Белый юг аплодировал Вашингтону, но практически игнорировал выполнение своих обязанностей, принятых в этом неписанном договоре. И очень скоро Вашингтон понял это сам.
В конце века влияние самого Букера Вашингтона было трудно преувеличить. Президент Теодор Рузвельт советовался с ним относительно назначений на государственные посты черных и даже белых южан. Журналисты прозвали Вашингтона «черным министерством». Во время путешествий в Европу Букер Вашингтон проводил время в обществе Марка Твена, а также европейских министров и президентов. А в Англии он был приглашен на чай к королеве Виктории. Однако вот что пишет один из биографов Букера Вашингтона, Скотт Кинг.
Самая большая честь была оказана Букеру Вашингтону 16 октября 1901 года. Президент Теодор Рузвельт пригласил его в Белый дом на семейный обед. Через 2 дня, когда о событии написали газеты, по стране прошел ропот возмущения. Большинство белых, особенно среди южан, было шокировано. Букер Вашингтон декларировал готовность к социальному неравенству. Ничего себе неравенство обедать с президентом страны. Даже либералы позавидовали. Так ли уж важен черный лидер, чтобы приглашать его в Белый дом? Неизвестно, что думал по этому поводу Рузвельт, но известно, что этот совместный обед был первым и последним.
Кто же был прав в своей стратегии? Букер Вашингтон или Дюбойс? Профессор Маклорен.
Оба они были правы. Дюбойс начал критиковать Вашингтона только в 1903 году, то есть когда стало ясно, что его подход, всеприятие и терпение, не дает тех результатов, на которые Букер Вашингтон рассчитывал. Но Вашингтон вышел из совершенно другой среды и жил в совершенно других обстоятельствах, чем Дюбойс. Он жил на юге,
С идеями Дюбойса там вообще ничего нельзя было бы добиться.
На волнах Радио Свобода передача «Мистер Компромисс» и «Мистер Конфронтация» посвящается Букеру Вашингтону и Уильяму Дюбойсу. Ведет передачу Марина Ефимова.
To let my people go.
Черных американцев ждет исполнение долга, трудного, но необходимого, призвал в 1903 году Дюбойс в памфлете о Букере Вашингтоне и других. Нам надо держать за руки мистера Букера Вашингтона, нашего главного вождя и героя, Джошуа, призванного Господом разрушить стены Иерихона. Потому что пока наш герой будет проповедовать терпение, нам никогда не разрушить эти стены.
В июле 1903 года в Бостоне, в негритянской церкви, когда на кафедру вышел для выступления Букер Вашингтон, из публики понеслись злобные крики, свист, топот, кто-то рванулся к кафедре. Сторонники Вашингтона бросились на его защиту. Началась драка с поножовщиной. Явилась полиция. Газеты кричали о расколе в черном движении. Осенью прошел слух, что журналист Уильям Троттер попытался организовать покушение на Букера Вашингтона. Когда после негритянского погрома в Атланте протест Вашингтона был, по общему мнению, недостаточно резким. Однажды английский писатель Герберт Уэллс спросил Вашингтона, почему действительно он не выступит с тем возмущением, с каким выступают радикалы. Вашингтон долго молчал, а потом сказал, «Понимаете, расизм – это такая вещь, которую надо не переспорить, а изжить».
Он умер в 1915 году, задолго до того, как расизм был изжит даже с официальной точки зрения. Помнят ли нынешние черные американцы своих первых вождей? Об этом репортаж Владимира Морозова.
Днем перед колледжем Святого Франциска на улице Монтегю всегда толкутся студенты, большей частью афроамериканцы. Студенту юридического факультета Августа 25 лет. Что думает он о Вашингтоне и Дюбойсе? Если бы Букер Вашингтон был сегодня жив, то больше афроамериканцев занимали бы заметные посты в учреждениях, в частных компаниях. Дюбойс обострял конфликты, не шел на компромисс. А Вашингтон именно к этому и призывал. Мирный путь надежнее, никаких бунтов. Мне нравится его подход. А вот и девушка, которую ждет Августа. Тоже афроамериканка, будущий социолог Джамали. Букер Вашингтон мне ближе. Дюбойс слишком большой умник. Что он знал о жизни? Жил на севере, среди белых либералов, где было не так уж много расистов. А Вашингтон вырос на юге, сам был рабом, сумел получить образование, все испытал на своей шкуре. Он понимал простых людей. Мой третий собеседник – будущий программист Джон. В школе нам больше говорили про Вашингтона, чем про Дюбойса. Вашингтон, как и Мартин Лютер Кинг, призывал афроамериканцев к мирной борьбе за свои права. А Дюбойс, как Малькольм Экс, был готов к конфронтации. Не зря мы отмечаем день Мартина Лютера Кинга. Я брал интервью только у афроамериканцев. Они все до одного предпочли Букера Вашингтона. Но этого имени нет ни в Оксфордском энциклопедическом словаре, ни в американской литературной энциклопедии. Зато в обоих томах статьи о Вильяме Дюбойсе. Почему? Вот что ответила мне на этот вопрос негритянская писательница Таня Болден. Дюбойс оставил гораздо более обширное литературное наследие. Он был блестяще образован, входил в тогдашнюю элиту и куда больше известен интеллектуалам. Простым людям ближе Букер Вашингтон. Эти два человека предлагали чернокожей Америке два разных пути развития. Для нас, афроамериканцев, важны они оба.
Другая ситуация в академических кругах.
В 60-х годах героем стал Дюбойс. В интеллектуальных кругах Букера Вашингтона называли «дядей Томом», то есть покорным, наивным соглашателем, что абсолютно неверно с точки зрения всякого человека, близко знакомого с историей. И лет на 30 это мнение интеллектуалов стало, так сказать, мнением улицы. Только в последние 10 лет академические круги начали возвращать Вашингтону то уважение, которое он заслужил. Букер Вашингтон, вне всякого сомнения, был мудрейший человек и великий народный вождь. Разумеется, у него не было всех ответов и всех решений, Да и ни у кого их нет в такой сложной и запутанной проблеме, как межрасовые отношения в Америке.
Дюбойс пережил и Вторую мировую, и Холодную войну, и был захвачен всеми освободительными идеями века. Советская пропаганда подцепила его на крючок в начале 30-х, когда черное население Америки стало чуть ли не главным действующим лицом в советской антиамериканской пропаганде, невольным участником монументального поединка супердержав.
После 30-х годов взгляды Дюбойса стали чрезвычайно напоминать марксистские. Чем больше Дюбойс идентифицировал себя с левыми, тем больше либералов, как белых, так и черных, от него отшатывались. И в конце концов он остался практически в изоляции. В эпоху Маккарти он даже был арестован и присужден к недолгому тюремному заключению как агент враждебной страны. Это случилось в 1951 году, когда Дюбойсу было 83 года.
После выхода из тюрьмы Дюбойс уехал в Гану, где и умер в 1963 году, получив незадолго до смерти в 59-м Ленинскую премию мира.
Исторические аналогии – соблазнительная вещь, но попытка проводить линию от Вашингтона и Дюбойса до нынешних афроамериканских лидеров Америки чревата упрощением настоящего и наивным восприятием прошлого. Параллели с настоящим могут быть только чрезвычайно общими и касаться того единственного, что с тех пор осталось неизменным – особенности человеческой природы и человеческого разума, воинственность и гордость радикализма против осмотрительности и самокритичности консерватизма.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Мистер Компромисс» и «Мистер Конфронтация». Посвящается Букеру Вашингтону и Уильяму Дюбойсу. В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад?» Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались, с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече. I followed the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Здравствуйте. Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two, one, zero. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».